Мы продолжаем читать наставления Антония Великого. В прошлый раз мы говорили, читая 12 параграф из наставлений, о том, что все попечение надобно прилагать о душе. И дальше в 13 параграфе святые Антоний описывают, как это попечение должно, в чем должно это попечение выражаться. «Веруй в Господа и люби Его, храни себя от нечистых помыслов и плотских удовольствий. И как написано в притчах, не прельщайся насыщением чрева, бегай тщеславие, молись непрестанно, пой псалмы перед сном и после сна, изучай заповеди, данные тебе в Писании, содержи в памяти деяния святых, чтобы памятующая заповеди душа твоя ревность святых имела для себя образцом. Особенно старайся исполнять апостольское наставление: солнце не зайдет во гневе вашем, и думай, что это сказано вообще относительно ко всякой заповеди, чтобы не заходило солнце не только во гневе, но и в другом грехе нашем. Ибо хорошо и необходимо, чтобы не осуждали нас ни солнце за дневной проступок, ни луна за ночной грех, и даже за худое помышление». Краткий перечень вот таких попечений о душе в 13 параграфе приводится. Первые перечисленные вещи простые, потом Антоний будет много говорить о разных аспектах этого попечения души, а сейчас в коротком слове как бы пытается охватить все их разом. Сначала он говорит об отрицательных моментах попечения, то есть об отрицании, чего человек не должен допускать, если он заботится о душе. Это нечистые помыслы, плотские удовольствия, которые включают в себя насыщение чрева, услаждение вкуса и, наверное, по-видимому, чрезмерное употребление вина. То, что описывается страстями чревоугодия и сластолюбия. И третье – это избегать всячески тщеславия. Мы не будем сейчас говорить о том, что такое тщеславие, почему его надо избегать. Мы просто перечисляем так, как и делает здесь, в этом параграфе святой Антоний. Больше ничего говорить не будем. И дальше он говорит о положительных моментах, что нужно делать человеку, который заботится о своей душе. Это непрестанно, как он подчеркивает, молиться. Непрестанно молиться, воспевая псалмы по преимуществу, потому что, как, наверное, каждый понимает, молитвословов в нашем понимании в то время не было, ну и вообще их не было очень долго в истории церкви. Они появились по отношению к истории церкви очень-очень недавно. И в основном это были, конечно, псалмы, которые постепенно, с веками стали дополняться некими святоотеческими молитвословами, молитвословиями, некоторыми гимнами. Вот. И так постепенно расширялось, уточнялось, наполнялось, насыщалось это псалмопение, в конце концов обретя те формы богослужения, которые известны нынче вот, в православной церкви, по преимуществу в контексте всенощного бдения. Вот, это первое. Молитва, псалмопение. Второе, что должен делать человек, который заботится о своей душе, это изучать заповеди по мысли святого Антония. Это значит исследовать Священное Писание, как и призывает нас само Слово Божие. И здесь характерно слово именно «изучать». То есть человек не просто должен их запомнить, он должен постоянно в них погружаться. Он должен изучать их так, как изучают науки. Он должен никогда не перестать этого делать. И мы видим, что даже очень простые на внешний взгляд подвижники, благочестие, не очень, скажем так, в этом смысле шикарно образованного 19 века, тем не менее постоянно исполняли эту заповедь. В целом простец Антоний, простец Серафим Саровский, не имеющий какого-то специального образования, тем не менее постоянно изучал и добротолюбие, и регулярно читал Священное Писание. То есть это было постоянным его чтением. Просто постоянно. Разумеется, он знал его наизусть, но читал его регулярно изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, и читал именно насыщаясь. То есть как впитывая все это в себя, и это для него было важным делом, деланием, созидающим его духовную жизнь. Или, скажем, Иоанн Кронштадтский, который не случайно оставил так много поучений, так много объемные творения, потому что для него, получившего лучшее в то время академическое образование, о чем иногда забываются, когда обращаются к личности Иоанна Кронштадтского, что это человек максимально, в совершенной степени образованный даже по современным канонам, которые несколько ниже канонов образованности XIX века. И он не мог практически ни дня провести без строчки. Для него и его слова, и его размышления, весь этот дневник «Моя жизнь во Христе» – это же не есть дневник, скажем так, вот в литературном смысле этого слова, или, скажем, в беллетрическом смысле этого слова. Это было поучение. Он писал, учась, и учился, когда писал. Для него это было основанием его поучения. И эти слова не просто есть, скажем, там, сентенции размышляющего человека. Это слова мудрости, к которым он приобщался так же, как приобщаемся мы, читая его размышления на страницах его, скажем, сочинений, дневника, вообще всего корпуса его сочинений. И не случайно он по этой причине, что может показаться на первый взгляд странным, когда вот последние 20-летия своей жизни, 25-летия своей жизни, когда он был очень популярным, так скажем, гостем, его везде приглашали, его везде встречали, его везде любили, он привозил и раздавал собрания своих сочинений, издания свои, то есть какие-то вот изданные уже книги он привозил и раздавал. Не потому, что он хотел себя прославить, а потому что знал, что в этих словах, написанных им, есть слова, которые необходимы для назидания. Он их распространял как слова Божьи, а не как свои собственные слова, как распространяют, скажем, писатели свои произведения или поэты свои сочинения. Это было не его самость, не прославление его, это была забота о просвещении и назидании. Поэтому он их распространял. И третье, что необходимо делать человеку, который получается, который заботится о своей душе, это помнить дела святых, потому что их образец должен поддерживать в нас ревность, должную ревность о подвиге перед Богом, ревность и попечение о душе. Интересно, что мы сейчас не очень любим читать жития святых. Мы не очень любим читать даже жития подвижников благочестия 19-20 века. Нам, конечно, интереснее, вот если что интересно, только о чудесах, которые совершаются на их могилках или по их молитвам. Нам это интересно почитать. А о их жизни, о жизни древних святых, оно, ну, честно сказать, и в XIX веке не было излюбленным чтением христиан. Ну и как-то вот докатилось и до нашего времени. Не очень это популярно, не случайно. Часто у людей спрашиваешь об известных даже именах святых, популярных, очень почитаемых, святой Екатерины, мученицы Варвары, целителя Пантелеимона, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского, очень известных и очень распространенных житий, даже Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского, о которых уже здесь говорено. И люди не знают обстоятельств их жизни. Да, они знают о чудесах, да, знают, что вот был такой святой, что-то он пострадал в каком-то время, но видно, что человек жития-то не читал. Жизнеописание Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского он не читал. Он не знает, он просто слышал об этих святых в короткой какой-нибудь газетной заметке или просто из проповеди того или иного священника, но жизнь-то сама по себе святого ему не интересна. Он и прибегает-то к нему, чтобы просто получить нужное, помощь какую-то востребованную, необходимую ему там купить, исцелиться, сдать, получить. И вот поэтому им не интересно знать жизнь этого святого, а важно, а под при каких обстоятельствах, в какой нужде этот святой помогает. А само житие, которое очень назидательно всегда, назидательно в хорошем смысле, что созидает наши души, оно не востребовано, массовым христианским сознанием не востребовано. А вот первый, в смысле нумерации, подвижник, святой, отшельник, ушедший глубоко в пустыне, пишет, что опыт их жизни, погружение в опыт этой жизни очень для нас важно. И что получается? Мы не читаем жития святых, и поэтому образца, который возжигал бы нашу ревность, нет. Мы читаем другие книги, неважно в данном случае, какие они. Они могут быть художественные, могут быть документальные, они могут быть публицистические, они могут быть даже как-то связаны с церковной историей, с церковными событиями, строениями или нестроениями, но они не посвящены жизнеописанию святых. И получается, что мы-то проникаемся теми энергиями, теми образцами, которые находим на страницах тех произведений, к которым обращается наша душа. Не буду дальше рассуждать об этом феномене, хотя это очень интересное было бы наблюдение, но на самом деле проще гораздо поверить опыту авторов добротолюбия, потому что не только Антоний об этом пишет, а все, что для душевной организации духовного человека необходимо постоянно читать жития святых, вникать в их жизнь, читать их творение, потому что тогда ревность о Боге, об угождении Богу, ревность заботы о душе не падает. А если мы начинаем читать что-то другое, то ревность падает. Мы начинаем ревновать о чем-то другом, о красоте, скажем, храма, о красоте наших платков или вышитых рубах, о политических событиях, происшедших когда-то или происходящих сейчас, и начинаем ревновать об этом, что были правильные идейные движения, что идейные движения распространялись. Мы начинаем заботиться о том, во что погружена наша душа. И нам кажется, что это правильным. Но правильным оно стало только потому, что мы стали об этом читать. Если бы мы стали с вами, просто бы взяли, вот эксперимент такой, не дай бог кому поставить, конечно, но вот решился бы человек поставить такой эксперимент и стал бы читать, скажем, с любопытством, ну, Кастанеду, например. И он бы с удивлением обнаружил, что он заражается, даже начав читать, не веря ни одному слову, он постепенно проникся мыслью, что, наверное, в этом что-то есть. Если бы чем больше он читал людей совершенно неправославных, скажем, но очень приятных, как Ашо, например, или, скажем, человек, который очень любит интеллектуальные изыски, скажем, Елену Рерих или Елену Блаватскую, или кого-нибудь из западных психологов, если человек склонен к психологическим размышлениям, он бы и заметить бы даже не успел, как он проникся бы этими идеями и стал бы совершенно иначе думать о самом себе и о другом человеке, и о церкви, и даже о Священном Писании. Мы думаем, что мы независимы, но на самом деле человек есть то, что он ест, сказал Фейербах, наверное, смутно понимая, о чем идет речь. Вот так же человек есть то, что он читает, чему он верит, чьи слова он воспринимает свою душу. И поэтому так важно было питать свою душу образцами святой жизни, не только потому, что это каким-то образом сохраняло наш ум, наше сознание, душевные переживания, а потому что мы видели бы вокруг себя сонмы святых, подражать которым нам бы хотелось. А если мы не читаем о житиях святых, то видя вокруг себя сон грешников, и поскольку мы не святые, то наш лукавый ум подсказывает нам, ну я все-таки не такой, как они, поэтому в принципе я нормальный человек, и сильно-то ревновать мне о спасении нужды нет, я еще не очень низко опустился, даже выше многих, поэтому могу позволить себе роскошь позаниматься чем-нибудь другим, кроме собственной души. И вот получается, что мы приобретаем весь мир, улавливаем множество, ведем огромную кипучую деятельность, а душа наша пуста, она не имеет плодов духа. Но мы не только этого не замечаем, мы, наоборот, уверены, что у нас многочисленные плоды, потому что внутрь себя мы и не заглядываем. И вот об этом и говорит дальше святый Антоний. Чтобы соблюсти себя от этого, хорошо выслушать и сохранять апостольское слово. Себе искушайте, как в синодальном переводе, испытывайте самих себя. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. Поэтому пусть каждый ежедневно дает себе отчет в дневных и ночных своих поступках. Если согрешил, да перестанет грешить. Если не согрешил, да не хвалится тем, но да пребывает в добре. И не предается нерадению, и ближнего не осуждая, и себя не почитая праведным, донде же приидет Господь, испытующий тайны. Но редко и от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Нередко и от нас самих бывает сокрыто, что делаем мы. Но хотя не ведаем сего мы, но Господь видит все. Поэтому суд, предоставя Господу, будем сострадательны друг к другу, станем носить тяготы друг друга и истязывать самих себя, и в чем мы недостаточны, постараемся то восполнять. То есть, чтобы исполнить вот последнее наставление 13-го параграфа святого Антония Великого о том, что он приводит слова Священного Писания «Да не зайдет солнце во гневе вашем», и расширяют это не только на гнев, но на любую страсть, что человек никогда не должен лечь спать в состоянии какого-то свершенного греха. Он всегда должен постараться, чтобы грехи были прощены Богом, чтобы он не лег в страстности своей, а изверг бы, исторг бы корень страсти из сердца своего. Чтобы исполнить это, нужно быть внимательным к себе. Нужно смотреть внутрь в себя. Внимание человека должно быть обращено внутрь себя. Только так можно реализовать настоящую заботу о душе. И именно об этом говорит уже 14-й параграф наставление святого Антония. Человек должен испытывать себя. Отчет, о котором пишет здесь Антоний Великий, можно понимать в двух смыслах. С одной стороны, это человек пересматривает, а дальше мы увидим в свое время в 15-м параграфе он говорит буквально о фиксированном отчете, то есть это слово буквально стоит у Антония. Человек должен, может смотреть, вспоминать, какие он совершил поступки, и смотреть, какими из этих поступков он прегрешил, что он сделал неправильного, чем он обидел другого человека, чем он оскорбил любовь Божью, чем он унизил свое вечное человеческое достоинство, за что ему придется давать ответ из совершенных им поступков. Это первый отчет, и многие, в принципе, даже и не в христианской традиции, это правило стараются исполнять. И оно, несомненно, очень хорошее правило. Но Антоний дальше говорит о другом, о втором аспекте этого внимания за собой, этого попечения о душе. Что он указывает на то, что Бог судит и тайное человеков, и ведает он тайны, и все тайное он приведет на суд Божий. И за все тайное станет явным, и Бог открывает скрытое во мраке, и человек поэтому должен беспокоиться и о тайном, и поэтому он должен быть внимательным не только как бы смотря на себя, вот на себя, прожившего этот день, как бы с высоты, как бы анализируя внешним таким судом, оценивая свои поступки, ну, как бы просто проводя эту картинку сегодняшнего дня себе на память. Но человек должен и внутрь себя быть погружен вниманием, чтобы видеть рождающиеся в нем движения души, чтобы видеть тайны. Если человек будет просто оценивать свои поступки, то он заблудится, он неадекватен, он не все видит, а он должен видеть и внутренность человека, видеть себя как перед Богом, а Бог видит тайны. И поэтому внимание должно быть не только, так скажем, ретроспективное. То есть человек, скажем, перед сном просто проживает, оценивает свою жизнь со стороны. А он должен в течение всего дня быть внимательным к сердцу своему, к тому сокровищу, которое находится в этом сердце, к Царству Божьему, которое внутрь него есть. Он должен все эти помышления взвесить. Он должен предохраняться от осуждения других, и только это даст ему силы носить тяготы другого. Вот по преимуществу об этом внутреннем внимании и пишет святый Антоний в 15-м параграфе своего наставления. Я только часть прочитаю, но больше у нас пока времени сегодня не остается. К ограждению себя от греха будем соблюдать еще следующее. Пусть каждый из нас замечает и записывает свои поступки и душевные движения как бы с намерением сообщить это друг другу. И будьте уверены, что, стыдясь известности, непременно перестанем грешить и даже содержать в мыслях что-либо худое. Ибо кто, когда грешит, желает, чтоб это видели? Или кто, согрешив, не пожелает лучше солгать, только бы утаить грех? Он предлагает записывать не только поступки, но и душевные движения. Вот эти душевные движения, что это такое? Что мы должны замечать, какие душевные движения мы должны улавливать? Ну, например, мы раздражились. Никто не заметил это, мы в сердце раздражились, нас этот человек возмутил, мы на него разгневались в сердце, хотя ни один мускул на нашем лице не дрогнул. Мы либо спрятали это движение, либо просто раздражились против кого-то вне его присутствия. Нам рассказали о человеке, мы раздражились на него, никто этого не увидел. Мы даже кричали, мы что-то говорили, может быть. Но бывает, мы все это в сердцах пережили, в мыслях, расстроились, а ничего такого не сказали. Нам как бы даже и не в чем исповедоваться, мы же никакого слова не сказали, но мы раздражились, это душевное движение. Или мы, например, усладились красотой какой-нибудь женщины. Как говорит Христос, если кто вожделеет сердце своим, уже прелюбодействует. То есть человек не обязательно должен флиртовать и как-то делами показывать свои похотливые настроения. Он просто в глубине души уязвился. Он с наслаждением посмотрел вслед некой женской фигуре, услаждая свое зрение ее формами или ее неприличным одеянием. Вроде бы ничего никто и не заметил. Ни ближние, ни дальние, ни она сама, никому плохого, ничего от этого нет. Но на самом деле это движение, обозначающее порог души. Его надо уловить, его надо остановить, и если его не останавливать, оно будет разъедать душу, как ржавчина. Или зависть. Вроде никто ничего не знает, но я хожу и раздражаюсь, даже внешне никак не проявляю, что у других квартира такая, машина такая или зарплата такая. Вот он поехал отдыхать, а я не могу никуда уехать. Вот какая несправедливость. Почему я должен тут волынку тянуть, а другие отдыхают, как им вздумается? Человек просто мысли такие имеет. Он никак это не выдал словесно, но это душевное движение, которое тоже разъедает душу человеческую. Вот эти движения надо улавливать и с ними бороться, и их останавливать, и по мысли Антония быть готовыми их исповедать, потому что Бог-то это видит, и перед Богом это движение, как бы свершенное дело.